Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Впереди у нас выпускные экзамены. В то самое время продолжить наши многочисленные разговоры, которые в течение вот этого последнего времени происходят с различными...
Про образование.
Про образование, да, совершенно верно. С педагогами различных вузов, с деканами факультетов различных вузов. Сейчас начинается уже... Очень скоро дни открытых дверей. И вот мы сегодня хотим вам рассказать об одном из интересных институтов, на наш взгляд. Называется он Православный институт содействия. И наши сегодняшние гости – ректор этого православного института Татьяна Кондратьева. Здравствуйте, Татьяна Валерьевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу первый вопрос, логический, почему такое название? Казалось бы, из миллионов слов в русском языке можно выбрать любое другое, но содействие.
Содействие – это перевод богословского термина «синергия». И это название было выбрано очень давно и совершенно немножко для нас неожиданно благословил отец Илий выбрать такое слово. И мы его, когда регистрировали институт, отстаивали в Министерстве юстиции, просили специальное позволение и объясняли.
Даже юстиция?
Да, потому что была уже организация с названием «Содействие».
Ветеранов органов каких-нибудь безопасности.
Возможно.
И... Безопасных дел.
Да.
Безопасных дел,
да. У нас было написано через дефис, чтобы подчеркнуть, что это богословский термин, и это именно синергия. «Без меня не можете творить ничего же» – девиз нашего института. Мы рассчитываем на то, что люди, которые придут к нам, проникнутся нашей верой в то, что творит не сам человек, но творит всегда с помощью Божией и творит то, что надо Богу.
Давайте сразу разберемся. Вот Володя сказал в самом начале про день открытых дверей, про то, что сейчас многие молодые люди, ну, наверное, уже выбрали, ну, может быть, кто-то еще и нет. Учебные заведения, где будут продолжать свое образование после школы. К вам могут поступить бывшие школьники по результатам единого экзамена?
Нет.
Нет.
Наш институт дополнительного образования, и он рассчитан на людей взрослых и работающих. Когда институт создавался, сразу было предположено, что в Русской Православной Церкви есть институты, есть университеты, и должна быть структура что-то вроде...
Института
повышения квалификации. Вот наш институт, такой вот институт для мирян, где можно прийти и освоить церковную профессию. В основном мы предлагаем профессии, связанные с церковным искусством. У нас есть иконопись, золотно-лицевое шитье, реставрация и церковное пение и регентование. Вот недавно еще возникло одно направление, но оно просто логически вытекало из того, что требуется церкви. Это душепопечение. Мы долго думали, как назвать эту специальность, потому что думали о том, что церкви нужны такие очень квалифицированные социальные работники. Часто приходят люди в храм с какой-то проблемой, обращаются к батюшке и полагают, что их проблема в области духовного. Но на самом деле это проблема скорее душевного или медицинского характера. И на приходе нужен такой помощник.
Речь идет о психологии, насколько
да,
я понимаю.
Да. Мы, поскольку психология преподается в других церковных заведениях, мы работаем с психиатрами, потому что очень многие люди сталкиваются с проблемами чисто медицинскими. Уход за стариками, проблема с болеющими людьми, проблема с зависимыми людьми и проблемы с психически больными людьми. Вот мы выбрали такую очень узкую нишу и предлагаем тем, кто ухаживает за такими людьми, или тем, кто сталкивается в храме с проблемой консультации таких людей, прийти к нам и получить некоторые знания по... как медицински относиться к таким случаям и как с точки зрения церкви относиться к таким случаям.
Я предлагаю все-таки о специальностях поговорить чуть позже, но давайте мы расскажем нашим слушателям об истории вашего института, как и когда он появился. Я так понимаю, что появился он на заре вот того всплеска интереса вообще к альтернативному высшему образованию, когда стали появляться многочисленные коммерческие институты. Это, я так понимаю, 93-94 год.
Да, наш институт был зарегистрирован в 96-м году, и сначала он был зарегистрирован как курсы при отделе катехизации.
Кто стоит у истоков института? Какова была цель его создания?
У истоков института стоял отец Иоанн Экономцев, который тогда возглавлял отдел катехизации.
Бывший ректор Российского православного университета. Угу. Да.
И мой покойный муж Кондратьев Петр Олегович, он был создателем сначала курсов, а потом института. Сначала возникла группа «Золотошвей», как это ни странно. Вот. Они занимались возрождением церковной вышивки, и им нужно было просто юридическое оформление своей работы. И вот с этой группы началась работа нашего института. Сначала он работал как курсы. Женщины пришли, они умели хорошо вышивать, они возрождали это древнее искусство. И надо сказать, что у нас сейчас кафедра золотного шитья одна из самых сильных в институте, и она признается другими учебными заведениями как одна из самых лучших в России. Мы очень хорошо учим вот этому древнему искусству, золотному и лицевому шитью. И поскольку женщины занимались церковным творчеством, сразу же стало понятно, что просто мастерства здесь мало. Ага. Здесь нужны знания по рисунку, нужны знания по богословию иконы и очень много каких-то таких вот специфических предметов. Поэтому скоро к золотному лицевому шитью присоединилась иконопись, и все это обросло таким вот двухгодичным курсом теоретических дисциплин. Теперь у нас в институте читается введение в священную историю Ветхого Завета, введение в священную историю Нового Завета, литургика, догматическое богословие и вместе с тем специальные предметы, необходимые художникам, цветоведение, композиция, история орнамента, история древнерусского искусства, история византийского искусства, богословие, иконы, иконография. Вот такой у нас возник мощное теоретическое дополнение к тому, что делали женщины руками практически.
А по окончанию, я правильно могу назвать факультетами эти отделения?
Да,
по окончанию факультетов выдается документ какого образца? Что это такое? Диплом или
это
справка?
Это диплом, но это диплом не государственного образца, потому что иконописи и золотное шитье, таких специальностей у государства нет.
Но мне кажется, что те люди, которые занимаются иконописью и золотым шитьем, они, в общем, уже они как бы в рамках этого государства, как граждане этого государства, но они от этого государства добровольно слегка дистанцированы. Поэтому кому, Алёш, предъявлять-то эту справку или диплом, как ты говоришь, кому это важно? Мне кажется, что
если человеку
это такое прикладное, да, мастерство, то тут должно быть понятно, человек хорошо это делает, у него это получается, или он делает это плохо, у него не получается.
Понимаешь, но все-таки есть много людей, которым важно, чтобы им все-таки выдали какой-то документ. Пускай они его на стенку повесят потом. Вот... Пускай они его в ящик стола положат, но важно, чтобы была какая-то справка от... Есть же много людей, которые ходят и подтверждают. У меня есть подтверждение тому, что я умею это делать.
Да, самое главное, что у него, по-моему, кроме подтверждения-то ничего нет, и делать он ничего. Да. И делать. Вы знаете, кстати, Татьяна, я вам хочу сказать, что у нас много встреч и много бесед на эту тему проходит вот по поводу вообще целесообразности всеобщего так называемого высшего образования. Вот надо это или не надо. В моем глубоком понимании вообще не каждому человеку нужно высшее образование.
Абсолютно,
вот именно
с вами
то,
согласна.
Именно то, про что говорит Алёша, это вот такая практика, которая, ну, она вообще никому не нужна. Государство, тратит бешеные деньги на образование этих людей, потому что это аренда помещений, это зарплата педагогам. Это какие-то учебные пособия и материалы. Ну, все то, что я далек от, скажем так, организации, от экономической организации процесса образования, но... Предполагаю, да, на что идут, на что идут государственные деньги, на обеспечение инфраструктуры и так далее, и так далее. И в итоге люди получают диплом, не работая по специальностям. Ваше отношение вообще к этой проблеме?
Знаете, я действительно обсуждаю много эту проблему в последнее время с коллегами, и мы приходим к такому мнению, что, ну, должно быть какое-то базовое образования у человека, а дальше надо дать возможность человеку получать дальнейшее образование в режиме каких-то маленьких мастерских. То есть что-то вот такое маленькое, прикладное, что можно использовать на практике. И в самом деле сейчас высшее образование стало очень таким громоздким и неповоротливым. И мы в такой неопределенной ситуации, непонятно, как применить вот эти вот полученные знания. Ну, я думаю, что нам достаточно пока удачно удавалось работать именно вот в таком вот режиме мастерской. Занятия у нас 2 раза в неделю. Мы рассчитываем, что к нам приходят люди занятые, работающие. Ну, очень много у нас мам многодетных учатся, которые имеют возможность выделить пару вечеров для того, чтобы поучиться у нас и что-то сделать такое полезное.
А почему гуманитарный все-таки? Вот я понимаю, что у вас есть факультет, например, православной психотерапии, но это не совсем гуманитарное направление. А еще 2 факультета, но это скорее что-то художественно-прикладное. А в названии института есть слово «гуманитарный». А к чему оно?
Ну, я думаю, что это как бы такой исторический пережиток, поскольку изначально он был так назван. В самом деле, действительно, есть о чем подумать, может быть, изменить немножечко.
А почему ты считаешь, что психология, православная психология, это не гуманитарная?
Психотерапия. Психология, наверное, да, психотерапия.
Нет, мы действительно специально подчеркиваем, что психотерапия, чтобы обозначить почетче ту позицию, которую мы занимаем, что мы медицинские даем знания людям.
А преподают психотерапию у вас медики?
Врачи.
Ага.
Врачи.
Врачи, вот профильная специальность. А вы преподаете что-нибудь в институте?
Вы знаете, я одно время преподавала в институте предмет такой, мы его условно назвали библиотерапия. Я по специальности филолог, кандидат филологических
наук. Знакомились с вашей биографией.
Наук, и 12 лет я проработала в Академии наук, в журнале общественной науки на английском языке, вела отдел литературы и языка. И вот был такой момент, когда надо было на этом факультете психотерапии немножечко расширить преподавание и помочь врачу, который вел главные предметы. И он мне предложил вести такой курс типа библиотерапии. Дело в том, что люди, которые начинают изучать вот эти вот медицинские знания, у них очень плохо информация, полученная от врачей, стыкуется с практикой, с тем, что они видят в реальной жизни. И занятия литературой, когда мы обсуждаем какие-то вот именно психологические или даже вот врачебные проблемы на примерах героев классической русской литературы. Ну, я, поскольку специалист по литературе XIX века, я взяла материал мне хорошо известный. Когда люди все это на примерах из художественного текста изучают, это становится гораздо понятнее.
А как еще раз, простите, называется?
Библиотерапия.
Библиотерапия.
Да.
А речь идет о книжной терапии или о Библии?
Нет.
Библиос как книга.
Да, как книга. Угу. То есть изучение произведений художественной литературы становится таким вот вспомогательным элементом в изучении души человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что наша сегодняшняя собеседница Татьяна Кондратьева, ректор Православного института содействия. Вот у меня небольшие сомнения. Ну, просто мы дискутируем, да, обсуждаем. Угу. Поэтому позвольте уж мне высказать его. Примеры психотерапии и психотерапевтических проблем на основе героев художественных произведений. Вот меня смущает вот этот момент, потому что... Но он же герой художественного произведения. То есть, ну, во-первых, давайте не будем забывать, что врачей среди литераторов было не так много, да, там, ну, сразу Чехов, да, сразу там Булгаков, сразу... Несколько еще можно там привести примеров. Возможно, его психотерапевтические проблемы, они просто выдуманы. Им приданы такие свойства или такие проявления, которых в клинической картине в жизни таких не бывает проявлений.
Нет, мы никаких таких сложных вещей не изучаем. Просто мы изучаем чувства человека. Ведь очень мало людей, на самом деле, общаясь с другим, замечает, что другой чувствует. Очень легко подметить, что он сказал, что он сделал, и как-то это интерпретировать. А подумать, что человек чувствовал в этот момент, это очень сложно, и этому приходится даже специально обучать. А вот чувство другого в русской классической литературе описано великолепно. Тонкие какие-то неожиданные переходы, оттенки. Ну, Достоевский – это вообще просто кладезь такой вот примеров совершенно неожиданных связок, которые возникают в психике. Что-то человек смутное почувствовал и вдруг понял. Скажем, вот мы очень часто, я предлагаю со своими студентами обсудить роман «Идиот», когда герой идет и чувствует какое-то наблюдение. Он не может эту странную мысль свою осознать, он не видит, кто за ним наблюдает, но чувствует, что на душе его как-то тяжело. А потом выясняется, что действительно за ним шел Рогожин, и я говорю сейчас о князе Мышкине, наблюдал, и в предыдущем разговоре возникла какая-то вот такая вот тема убийства, и Мышкин еще ее не понял, но он... Вот эта вот мысль и это ощущение, что что-то такое нехорошее происходит, у человека возникло. Вот наблюдать за собой сначала, что я переживаю, что я чувствую, какие эмоции у меня вызывает другой человек, это очень важно научить людей. И этому можно научить именно на примере русской литературы. Или можно подчеркнуть какие-то особенности нашего менталитета. Например, вот давайте я вас спрошу, есть ли в русской литературе пример дружбы?
Пример дружбы?
Да.
Дружбы, это точка.
Да, дружбы.
Ага. Пример дружбы в русской литературе? Да. Да, конечно, есть. И тут они все задумались, и замолчали, и стали вспоминать.
Нет, ну просто это вопрос из разряда не для, так сказать, эфира, потому что для этого нужно сосредоточиться и думать, да.
Да, хорошо. А «Три мушкетера» — великолепная дружба четырех.
Это не русская литература.
Я сказала русская. В том-то и дело, что в русской литературе мы такого примера, вот такой вот один за всех, все за одного, не найдем.
Ну, это вообще утопия, на самом деле.
Да.
Один за всех, а все за одного. Поэтому,
утопия.
На примерах утопии и антиутопии,
кстати, тоже. С Коньком-Горбунком дружили, помнится.
Ну, Дед Мазай с Зайцем дружил в том числе, да. Поэтому профессор Бременталь дружил с профессором Преображенским, доктор, точнее.
Да,
вот, будущий профессор и все такое прочее.
И тут они начали вспоминать.
А вы можете привести такой же пример какой-то?
А я скажу, что просто вот поразительно, что в русской литературе, скажем, Евгений Онегин и Ленский, Пушкин нам предлагает пример дружбы. Один друг убил другого.
Ну, вы знаете, там такая дружба была, что...
Да.
Нет, ну вот что касается...
Анна Сергеевна Митрофанова бы сейчас сказала нам про эту дружбу и разобрала бы...
Подробно, да? Да.
Но я просто привела пример, чтобы это было наглядно, о чем я заставляю подумать своих студентов. Что действительно характерно для русского менталитета? Как мы относимся друг к другу? Как мы относимся к нашим друзьям? Почему дружба может перерасти во вражду? А ведь мы это изучаем со школы, и это у нас в голове остается как архетип, как такой вот пример того, что может быть, как... Мы относимся к другому человеку.
Ну, понятно. Что касается Достоевского, кстати, Пушкина тоже, здесь тоже поле для размышлений психотерапевтов очень обширное.
Да.
И психика и одного, и другого, она довольно расшатанная. Вообще, на самом деле, на психике творческого человека вообще нельзя никаких примеров ставить, потому что это люди с психикой пограничной. Потому что в норме все то, что вот мы читаем, все то, что мы видим, в норме, вот, да, ну, в этом относительном понятии нормы, как мне кажется, творить шедевры невозможно. Нужно
это
иметь какой-то сдвиг.
Очень сложный вопрос. И действительно, говорить о писателях, я пыталась на своих занятиях, но поняла, что это совершенно некорректно, это слишком сложно, это действительно нас уводит.
Очень интересная вообще наука психологии творчества.
Это очень интересно, но мы остановились на примерах из художественных произведений, и действительно, я просто веду эти семинары так, чтобы заставить людей думать вообще о том, что может быть. И это очень удобно, потому что обсуждать реальных людей часто бывает некорректно. Да? Вот мы, православные христиане, мы, вот, изучая этот предмет, вынуждены пообсуждать какие-то сложные моменты, какие-то проблемные моменты, и часто недостатки и что мы будем осуждать какого-то конкретного человека.
Нет,
а здесь
зачем
герой?
Осуждать? Обсуждать. И осуждать разные вещи.
Вот, а здесь герои произведения, да, это нереальные люди, и мы можем попробовать поговорить о том, о чем, может быть, в отношении живого человека говорить было бы неуместно.
Понятно. Вот.
А куда делся этот предмет теперь?
Куда делся этот предмет? Я просто...
Слишком занятой человек.
Да, я понятно. Мне пришлось возглавить институт. Я пыталась оставить за собой этот предмет, но вот... В данный момент это очень тяжело, поскольку кроме того, что я занимаюсь институтом, еще одна такая важная моя работа. Мы вместе с другими учебными заведениями, которые занимаются церковным искусством, участвуем в организации рождественских чтений и проведении большой конференции иконописцев в рамках рождественских чтений. И, в общем, вот эта вот организационная работа съедает очень...
А я все хочу спросить. Я смотрю расписание занятий первого курса на на факультете православной психотерапии. Основа психотерапии и наркологии у вас значится.
Да.
А вот в корпусе прочих предметов, которые у вас преподаются, даже немного странно это смотрится. А на кого рассчитано... Ну, я понимаю, что все это должно к чему-то вот такому общему целому привести, да? Но в данном случае вот этот предмет, он рассчитан на то, что человек будет понимать какие-то основы наркологии для работы с алко- и наркозависимыми на приходе?
Нет, это... некоторые основы понимания того, что происходит с зависимым человеком, но того, что мы даем, достаточно для того, чтобы разобраться и указать близкому человеку, потому что в основном в церковь приходят родственники вот этих вот зависимых людей. Им надо подсказать какие-то первые шаги, что они могут предпринять. Естественно, наши учащиеся не берут на себя ответственности, не могут сделать то, что они не могут. Они должны прекрасно понимать, какие существуют в Москве лечебные заведения и какая медицинская помощь должна быть оказана, и просто направить дальше по адресу человека, который обратился за помощью. Наши выпускники именно так и работают. Я знаю прекрасно, что они звонят нашим врачам, по каким-то вопросам консультируются, и просто, если случай вне их компетенции, они каким-то образом выясняют, куда должен обратиться человек, с которым они работают.
У вас на заглавной странице фотография церкви.
Да.
Красивый храм. Что это за храм? Где вообще находится ваш институт? Я так понимаю, что рядом с этим храмом.
Да.
И это вот как раз...
Храм Великомученицы
Ирины.
Да,
храм, при котором вы существуете.
Да.
Или он при вас, или как
нет,
это выглядит?
Нет, нет, нет. Мы существуем, конечно же, при этом храме. 10 лет назад настоятель храма разрешил использовать... чердак дома Причта при своем храме для нашего института. С помощью там, благодетелей был чердак перестроен и превращен в мастерские для нашего института. И сейчас храм Великомученицы Ирины – это подворье
Белорусской
православной церкви. И настоятель архиепископ Витебский Оршанский Дмитрий, владыка, так присмотрелся к нашему институту и... разрешил нам остаться при храме и...
Храм
слава
находится
Богу
на Бауманской, давайте уточним.
То есть это соседи твои, Алёша.
Это не просто мои соседи. Мой прапрадед был основным попечителем и старостой этого храма до его закрытия.
Прошу прощения.
Так что это для меня, можно сказать, вдвойне родные места и вдвойне приятно.
Ну, прямая тропа тебе туда преподавать?
Преподавать? Ну, не знаю.
Обсудим после. Хотелось бы еще выяснить, какие требования предъявляются к абитуриентам, какие они сдают экзамены, сдают ли, проходят, может быть, творческие испытания, и вообще какое профильное образование нужно иметь?
Значит, для того, чтобы к нам поступить, на самом деле первое условие – это письменное благословение духовника. Вот. А на творческие специальности...
А если нет у человека духовника?
тогда мы беседуем с ним и рекомендуем обратиться к священникам, которые работают у нас в институте, или обратиться на подворье белорусское побеседовать. У нас были такие случаи, что...
То есть, с улицы вы не берете просто?
Нет, с улицы не берем. Один был такой чудесный случай, когда к нам пришла замечательная кореянка, увидевшая нашу вышивку на выставке, и сказала, что надо сделать, чтобы учиться в вашем институте. А мы сказали, надо стать православным человеком. И вот она перед Великим постом пошла в храм.
У нас небольшой перерыв. Напомним, что Татьяна Кондратьева, ректор Православного института содействия, гость программы «Светлый вечер». Здесь также я, Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы, правда, вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».